Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Сейчас 14:00 по Берлину и, соответственно, 16:00 по Москве. Мы начинаем выпуск программы «Знание и сила», программы, посвященной распространению научного знания и, собственно говоря, пропаганде тех, кто это знание несет в себе, собирает, приумножает и также помогает распространять. Сегодня в этой студии в Берлине со мной Ольга Аликер, директор программы по Европе и Центральной Азии международной кризисной группы, специалист по ядерной безопасности. Мы с Ольгой познакомились некоторое время назад на одной конференции в Амстердаме или в Брюсселе. Точно уже не вспомню. Наверное, все-таки в Брюсселе. И меня поразила, естественно, ее гуманистическая, я бы сказала, глубоко человечная специальность, а именно ядерное оружие. Его польза, вред, применение или отсутствие этого применения. Поэтому, воспользовавшись случаем, я решила позвать ее в студию и задать все те вопросы, которые человек, не отличающий боеголовку от мультиварки, хочет задать тому человеку, который, наоборот, их различает. Но сначала я хотела бы спросить вот что. А международная кризисная группа, насколько я понимаю, это такой, соответственно, международный, но преимущественно американский think tank. Это так?
Международный. У нас штаб-квартира в Брюсселе. А у нас есть офисы в США, но у нас также есть офисы в Кении и в Колумбии. Поэтому, нет, мы по-настоящему международные. У нас американских правительственных денег нет, например.
Но вы учились, я так понимаю, большую часть жизни прожили в США.
Это я
так?
Американка. А это другой вопрос.
Как так вышло?
Что я американка? Значит, я родилась в России, в Советской России, и когда мне было 5 лет, мы уехали в Америку с родителями. И поэтому все мое образование все-таки было в США. Если очень интересно слушать, мы были отказники. Мои родители подали уехать из Советского Союза в 1972 году.
Они были научные работники?
Они математики. Угу. Им сказали, нет, никуда вы не ездите. Но в 75-м ему отца сказали, ну, вы можете поехать, но без жены и без ребенка.
Но... Поехать в смысле совсем уехать? Уехать. Или поехать на какую-то научную конференцию?
Нет, совсем уехать.
Опять же, для наших юных слушателей, кто такие отказники в Советском Союзе, это люди, которые пытались легальным путем покинуть Советский Союз, подавая какие-то заявления на иммиграцию, наверное, в основном в Израиль, да?
В основном в Израиль.
Да, и, соответственно, им, опять же, в основном отказывали.
Я не уверена, что в основном... Ну, отказникам отказывали.
Да.
Но многие люди уехали. Родители моего отца уехали как раз в Израиль без любых проблем. После того, как мы уехали, и меня и мать отпустили в 76-м, ее мать, мою бабушку, тоже отпустили без проблем. Значит, опять, братья моего отца уехали с проблемами, но быстро. Им пришлось выплатить какие-то суммы за образование.
Да-да-да, советская власть как-то любила раздевать, так сказать, своих подопечных с тем, чтобы они отправлялись в широкий мир без ничего.
Ну, прямо сказать нет, и потом человек лишается работы, друзья перестают общаться. Я не знаю пропорции, я это никогда не изучала, кто-то знает, на это есть ответ. Но я не знаю, сколько людей... с трудом и сколько людей с легкостью уезжали. Я знаю, что многие не уехали, пока не рухнул Советский Союз.
Многие не уехали даже и тогда.
Это уже другой вопрос.
Многие уехали, потом вернулись. Но скажите, как вам пришла в голову мысль заинтересоваться такой специфической сферой? И где учат на ядерщиков?
Где учат на ядерщиков? Я не ядерщица, я политолог, который занимается вопросами международных отношений и безопасности. Но также я очень много в течение своей карьеры писала именно про вопросы ядерной стратегии, не так уж по технические вопросы, я не физик, я политолог, но надо чего-то в этом понимать, но я не претендую на то, что на физика. Но мое образование – это образование политолога. У меня степень PhD, у кого кандидатская, у кого докторская из Массачусетского института политологии, из Массачусетского института технологии, но политологии, не самое, как я сказала, не физики.
MIT известно всем.
Но там таки, да, были курсы и про вопросы, как воевать. И про вопросы, что такое ядерное оружие и как его понимать.
Это ведь было еще, когда вы учились, еще вполне холодная война.
Нет, это уже было, на PhD это уже были 90-е. Когда я начинала учиться, Честно вам сказать, я таки думала, что буду каким-нибудь химиком или биологом, но оказалось, что математика встречается в 8:30 утра, а химия самая 8:30 утра на следующий день и где-то на другой стороне университета, а политология в 2 часа дня, совсем недалеко, так очень нормально, можно прийти, пообщаться. Мне никто заранее не говорил, что вообще можно самоизучать то, что я всю жизнь и так обсуждаю. Это было такое открытие.
А, то есть вас это интересовало еще до того, как вы начали на это учиться?
Меня, ну, вопросы международных отношений, да. Конечно. А именно вопросы войны, но я бы сказала, я, как многие девочки, играла в оловянные солдатики на ковре.
Действительно, все девочки только этим занимаются,
да? Бабушки. Я не знаю, другие девочки не занимаются этим, я понятия не имею. Но оловянные солдатики были, самое с ними надо было понимать, как нападать, как. А именно про ядерную войну, про ядерное оружие, ядерные стратегии. Я этим начала заниматься на своей первой работе. Я до PhD получила степень магистра в Гарварде, Кеннеди, школа правления. Mm-hmm. И после этого я пошла работать в Пентагон. Была такая программа, они берут молодых специалистов, и этих молодых специалистов есть возможность провести 2 года, меняя каждые 3-4-5 месяцев работу, что...
Uh-huh. Ну, то есть это такая стажировка.
Стажировка, но платят, хотя не очень много. И моя самая первая там была, которая была роль, это что я помогала, был такой огромный осмотр американской ядерной стратегии, Nuclear Posture Review.
Это еще раз какие годы?
Это был 94-й год.
Значит, ну, тогда ощущение, что это все не актуально, и что
нет,
но
именно поэтому им надо было все это продумать, даже зачем они у нас сейчас. И было несколько стадий, когда в США такие продумывали, что нам надо, что нам не надо, еще в 80-х, во время гласности и перестройки. Но это уже конец холодной войны, зачем нам ядерное оружие, как мы про него думаем. Я стала помощником, да, там, на этом проекте, что собирала разные бумаги, что когда мы встречались с специалистами извне правительства, сама записывала, что кто говорит, потом писала отчеты. Я там только какие-то 4 месяца именно этим занималась, но тема меня заинтересовала. И потом, уже довольно много лет спустя, когда я вернулась на аспирантуру и уже писала диссертацию, я ее писала про российскую ядерную стратегию.
Какая тема у вас была?
Почему у России те ядерные... Ну, тот комплект ядерного оружия, который у нее есть.
В смысле, зачем он нужен или откуда он взялся?
Почему он именно так комплектован?
Ага.
Почему у России так много баллистических ракет? Почему у нее так много боеголовок именно... тогда были и до сих пор есть на баллистических ракетах, а не на подводных лодках, например, как у США.
Угу. И почему же?
Частично потому, что у России...
Ваша гипотеза была в чем?
Моя гипотеза была в том, что в России ядерное оружие, это комплект ядерного оружия и бюрократия ядерного оружия выросла из артиллерийских систем. И это продолжает очень на нее влиять, и это именно это такое понятие, что так воюешь, что воюешь тем, что бросаешь артиллерию, что вообще заметно, Россия так любит воевать, до сих пор имеет очень сильное влияние на как россияне думают про оружие и использование оружия. Но в результате того, что так думали и раньше, просто система стратегических ракетных сил именно, эта часть бюрократии стала сильнее других. Просто так быстро и просто сказать.
Ой, слушайте, это прям очень близко моей душе. То есть причины не военные, а причины управленческие и аппаратные.
Ну, причины далеко не военные. Так у меня был вопрос, что не было понятно, почему строить больше уязвимых систем, чем неуязвимых. Как можно это объяснить? Я бы сказала, что с того времени у России как раз... Ну, я бы сказала, уязвимость снизилась. Я бы не сказала, что ее больше нету, далеко не так. Но в течение того времени, что я писала эту диссертацию, я ее писала очень долго, вообще дольше, чем нужно, но все немножко поменялось. И я не могла что-то сказать, что да, только бюрократия теперь влияет, что это сходство между стратегией и бюрократией, ну или хотя бы расход mm-hmm. между ними немножко уменьшился.
Вы в Россию ездили до недавних времен. Насколько я могла понять, вы даже в Алтайском клубе участвовали. Было такое?
Участвовала, приезжала. Моя последняя поездка в Россию, да, началась со встречи Алтайского клуба, что это было в сентябре, наверное, 21 года или октябре. Uh-huh. После этого я провела немножко времени в Москве.
То есть вплоть до самой войны вы могли ездить?
Ну, у меня была виза. Теоретически я сейчас могу ездить, если мне кто-нибудь даст визу, да?
Теоретически мы все можем.
Никто меня не... Но, да, у меня была гуманитарная виза, как у специалиста, когда я приезжал на разные встречи, конференции.
То есть вы не, ну, как бы сказать, не находитесь в каком-то антагонизме с, там, не знаю, МИДом или Минобороны, или с этим лоялистской частью экспертного сообщества, которое, собственно, организовывало и проводило, и участвовало в этом Валдайском форуме?
Нет, ну, с одной стороны, они меня рассматривали как американку, что и правильно, да, у меня другого паспорта у меня нету. А я не могу сказать, что они согласались с тем, что я писала, или... но... Я была из тех западников, да, которых они приглашали, и которых они считали, что да, чтобы показать, что да, мы общаемся с Западом, этих людей можно призвать, они придут, они чего-то скажут. Но это вообще это большое количество людей. Просто как специалист принимаешь какой-то выбор, если хочешь mm-hmm. изучать страну, тогда и хочешь ее навещать, но ты понимаешь, что имеешь дело именно с этими людьми. Пишешь потом, что считаешь нужно. Да?
Ну, вы думали, что вы что-то напишете, а вас в следующий раз не позовут?
Возможно, но тогда не позовут.
То есть это не такой был для вас ресурс критически важный?
Я не думаю, что всегда трудно себя так четко знать, но они... Меня иногда спрашивали, да, не волнуешься ли ты.
И я спрашивали люди с той стороны или с американской коллеги ваши?
Всякие люди спрашивали, да. Но я, да, лично я не волновалась, но также, да, не знаю, я не пишу про вопросы прав человека. Я писала про Украину и про войну в Украине. Uh-huh. Мне кто-то в какой-то момент сказал, что на что-то меня не пригласили, потому что я работала с украинцами. Ну, окей.
Но это еще было до войны.
Это было во время войны, но до 22-го года, скажем.
Положено говорить до начала полномасштабного вторжения.
Да, это было где-то в 16-м или 17-м. Но мне кто-то сказал, uh-huh. что да, могли бы uh-huh. тебя пригласить на вот это мероприятие, но не пригласили, потому что ты слишком близка к украинцам. Uh-huh. Я сказала, окей, ну, понятно. Nice. Я не знаю, что мне с этим делать.
Я вообще спрашиваю, потому что все коллеги, все мы делаем эти выборы. С одной стороны, если ты пишешь и изучаешь что-то, что связано с государством, то хочется подойти поближе и посмотреть, как это делается, поэтому нужно общаться. С другой стороны, каждый раз думаешь, не являешься ли ты полезным идиотом, которого позвали для того, чтобы, как выражаются обычно, легитимизировать чего-нибудь, придать, вот как вы говорите, международный вид какому-то мероприятию, которое иначе было бы просто аппаратным между собойчиком. И вот ты все время взвешиваешь в голове, ты от них получил то, что тебе надо, а не от тебя, что, стоило ли оно того, и накладывает ли это потом на тебя какие-то обязательства, которые никогда не формулируются, но в голове могут как-то существовать.
Ну, слушайте, сказать вам честно, у меня было так мало доступа к правительству Российской Федерации, что меня это не особенно волновало, что... А что меня лишат этого доступа? Ну, хорошо. Не будет огромной групповой встречи с каким-нибудь замминистром. Ну, что делать?
А то, что вы, так сказать, вот украшаете собой эти валдайские посиделки?
Ну, опять, мне один западный дипломат сказал, что ему кажется, что его работа хотя бы частично является тем, что он говорит с неприятными людьми. Если бы я только говорила с людьми, с которыми я согласна, mm-hmm. которыми я считаю хорошими, которые правильные ценности, ну, я бы могла делать работу, наверное, не свою.
Понимаю. А переходя, собственно, к ядерному оружию, вот те дилетантские вопросы, которые я, собственно говоря, обещала задать. А скажите, пожалуйста, вот начиная с базиса, когда мы говорим, что есть ядерные державы, есть неядерные, а у ядерных держав есть такой-то набор вооружений, мы это вообще откуда знаем? Вот опять же, человеку с мороза представляется такой вопрос. Это жизненно важный ресурс для государств. Ну, как нынче в России говорят, это вот и есть суверенитет. Суверенитет – это ядерное оружие. Есть он, есть суверенитет, нету его, его нету. То есть у стран есть очень большой инсентив, очень большой мотив скрывать как сам факт обладания такой штукой, так и что у них, собственно, есть. То есть возникает подозрение следующее, опять же, зная, как государства врут в других вопросах. Вот мы утверждаем, что там у России есть столько-то каких-то штук, и они там летают. Одни летают, другие плавают. Мы это откуда знаем и почему мы в этом уверены? Почему мы не думаем, что государства могут, с одной стороны, преувеличивать свои ресурсы, говорить, да у нас тут такая есть хреновина, мало не покажется. А может, она сгнила уже давно и не взлетит. Либо наоборот. Они говорят, да нет, нет, мы вообще безъядерная держава, мы как-нибудь там безобидная Румыния. А у самих в подвале что-нибудь спрятано.
Я сначала отвечу на второй вопрос.
Опять же, прошу прощения, у Румынии они случайно попали.
У них ничего, не, у них ничего не спрятано. Ядерное оружие не для того, чтобы им пользоваться как оружием. Ядерное оружие для того, чтобы пугать врагов. Если ты мне говоришь, что у тебя оно есть, зачем им пугаться? Поэтому нет никакой логики скрывать ядерную программу. А если
а вот Иран.
Значит, Иран, Израиль, есть страны, которые...
Да, про Израиль да. тоже хотел
значит,
сказать.
Есть такое...
Говорят, у них что-то есть.
Говорят, да. Значит, есть такой подход, когда чего-то строите, и всем видно... И всем это видно, потому что все-таки есть вещи, которые люди делают. Надо проверять, что ракеты будут летать. Надо проверять, что взрывы будут взрываться. Это видно. Это...
То есть трудно скрыть испытания, правильно?
Трудно скрыть испытания. Трудно скрыть, что страна собирает материалы, которые ей нужны. И, конечно, все спецслужбы всего мира занимаются этим вопросом и обращают на это внимание. Значит, если страна разрабатывает ядерное оружие, она получает какие-то что-то она получает из этого с точки зрения сдерживания. Потом вопрос, откуда мы знаем, сколько у кого. Значит, смотря кто это, смотря какая это страна. Есть страны, как Китай, которые говорят, что у них столько-то, а США говорит, нет-нет, мы видим, что вы строите больше, мы видим, что вы нарыли огромное количество дыр в себя, самое. Вы явно в них будете ставить баллистические ракеты. Китай говорит, что мы ничего не сделали, откуда это? Значит, в этом такие интересные вопросы, что спецслужбы стараются понять именно сколько, именно что они могут сделать, именно как они работают, страны говорят что-то другое. С точки зрения России и США, ну, у них есть договоры, и по этим эти договоры, они контролируют, сколько у них может быть ядерного оружия. Они за десятки лет, Советский Союз и США, потом Россия и США договаривались, что хорошо, мы сократим настолько, мы сократим настолько, и мы будем вам говорить, и вы будете проверять.
То есть могут приехать инспекторы?
Могут приехать
из инспекторы. Из одной страны приехать в другую?
Сейчас, значит, во время ковида Россия это все отменила. И с того времени она отменила и договор, который это разрешал. Хотя не полностью. Это такой очень... У России очень интересный подход к договорам. Я не знаю, если вы заметили, что она решает, что она будет делать чего-то, что в договоре не расписано. Например, мы выходим из... Мы это самое приостанавливаем выполнение. Такие вещи, которые вообще не существовали, но вообще, что они делают, они нарушают договор. Если они не пускают инспекторов, они нарушают договор. Она говорит, не-не-не, мы просто приостановили. Так что, но и тогда единственный способ знать – это такие эти спецслужбы. И поэтому мы слышим часто американцев, что у нас высокое доверие, что Россия не наращивает количество ядерного оружия, или что Россия не меняла то или иное. Это, я не знаю, как это по-русски, это по-английски National Technical Means, что значит, что они наблюдают с неба, а не с обеих сторон, да, что спутниковые самонаблюдения, другие ресурсы, и они стараются собрать информацию. Что мне очень интересно, это что у стран всегда такое, с одной стороны, желание... не говорить слишком честно, что у них, как у них, почему, Главным образом потому, что хочется, чтобы другие думали, что ты сильнее, чем ты есть.
Да, да.
Но как мы замечаем за последние 2 года, и не только вообще, есть довольно долгий опыт, сдерживание работает лучше всего, когда можно очень четко, очень честно сказать, что ты будешь делать, и тебе поверят. И когда ты преувеличиваешь очень часто, или даже немножко, тебе часто не верят. Значит, вообще лучшее сдерживание, наверное, исходит от того, что больше транспарентности, чем меньше. Когда сходится то, что страна говорит, и то, что все наблюдают. Но у правительств очень мало желания быть такими транспарентными, им это не нравится. И это может быть иронично, но таким образом они, может быть, даже немножко снижают уровень. То, чего они могут добиться.
То есть свой устрашающий эффект.
Свой устрашающий эффект, твой эффект сдерживания. Да? Устрашение и сдерживание – это 2 слова, которые часто пользуются по-русски. Иногда означают то же самое, иногда не совсем. Но да.
Ну, устрашение – это метод, сдерживание – это цель. Поэтому это все же 2 разные вещи.
Не в стратегических текстах Российской Федерации.
Скажите, а вот когда, как было у нас на послании президента в 2018 году, показывают какой-то мультик, там летит ракета, огибает всю Землю, там взрывается в Калифорнии, и дальше вам рассказывают, что у нас есть вот волшебная, как это нынче принято называть, вундервафля. И вы все боитесь. А что с этим дальше делают другие страны? Вот как они? Они верят, они проверяют, они не верят. Они остаются в неведении, говорят, ну вот нам что-то показали, но мы не можем узнать, правда это или нет.
Все это. Может быть, они уже знают. Может быть, да, может, они знают, что это строится, но еще не работает. Может быть, они знают, что ничего такого не строится. Может, они сомневаются, надо снова проверить. А если это значит, что чего-то им показывают, что они никогда не видели, ну, тогда, да, надо понять, почему мы это не видели. Что это такое? Откуда это делось?
Ну вот в США относительно российских такого рода демонстраций, которые как-то постоянно происходят, в целом какое отношение? Я понимаю, что вопрос носит крайне общий характер, но все-таки.
Смотря от кого.
Ну, от тех, кого это непосредственно касается, от военных властей.
Нет, главным образом, ну, там тоже смотря от кого. Потому что те, которые думают, что надо себя защищать, они знают, что у них очень хорошие силы сдерживания, что у Америки нет про что волноваться, что их ядерное оружие выживет все эти вундервафли, а поэтому у России нет причины таким образом нападать. Да? И также Россия никогда не говорит, что она будет просто так нападать, да? Она говорит, что она будет отвечать. Ну хорошо, на что она именно будет отвечать.
Тогда мы разговор про причины очень плохо звучит в 2023 году, потому что мы слышали регулярно, как у кого нет причины делать то, что они на следующий день сделали.
Я понимаю, но дело в том, что у них есть очень хорошая причина это не делать, потому что они понимают американский ответ.
А давайте сейчас прямо скажем в нашем эфире, что такое американский ответ? То есть вот если наши там запустят какую-нибудь тактическую, небольшую ядерную бомбочку куда-нибудь в Польшу, о чем любит говорить ваш, видимо, бывший товарищ по Валдаю Караганов, что будет?
Я не знаю, но когда я говорю с людьми, которые должны знать, некоторые считают, что ответ должен быть ядерный, многие считают, что наоборот, надо показать, что нам даже не нужно ядерное оружие, чтобы ответить, что было больно. И тогда ответ будет не ядерный, но очень больный. Например, это может быть в меньшем варианте. Да? Они могут уничтожить российские военные силы в Украине.
Прям вот как-то так сразу есть такой способ?
Есть ракеты, их много.
Угу.
Они могут какую-то одну боевую группу уничтожить. Есть те, которые думают, что тогда надо что-то против России. Ну,
значит, опять тогда против уже России, в смысле, внутри России, на ее собственную
территорию. Но тогда мы входим в все эти истории по эскалации. Ну, мы с самого начала в них пошли. Да, если Россия делает чего-то, что огромная эскалация, это огромная эскалация. Да? Использование ядерного оружия против мы далеко от этого. ответ будет очень серьезный. Значит, есть те, которые считают, что всегда ответ должен быть ядерный, а ядерное оружие, а есть те, которые считают, что не обязательно, потому что у нас намного больше неядерного, с которым можно угрожать даже ядерной стране. И тогда, может быть, можно спустить уровень эскалации, и самое...
добившись при этом того же результата.
Да.
А скажите, пожалуйста, мне одной кажется, потому что у меня есть вот это одно единственное наблюдение в вашей области, которым я время от времени делюсь, что с российской стороны усиление ядерной риторики, то есть вот эти все разговоры про бомбу, происходит тогда, когда на Земле дела идут не очень хорошо. То есть вот есть такая корреляция, если на фронте все не очень, то выпускают какого-нибудь Дмитрия Анатольевича Медведева или, опять же, упомянутого нами, а Караганова, они начинают что-то такое про бомбу рассказывать. Когда вроде бы там очередное взятие сарая происходит успешно, или, точнее говоря, разбомбление сарая, то бомбу припрятывают. Есть такое?
Я не уверена, что это так, потому что все началось... с угрозами про последствия, которые вы даже не можете представить.
Да, это было первое. Но это же...
Караганов у нас появился во время контрнаступления Украины, который 2 километра туда, 2 километра обратно.
Но когда он вылез с этим, тогда еще не было понятно, насколько оно будет 2 километра туда, 2 километра обратно. Были разные ожидания на этот счет. Да, по-моему, тогда мы топтались вокруг Бахмута, он же Артёмовск, и как-то тоже большого успеха не имели.
Да. Я думаю, что Россия, и не только Россия, очень хочет, чтобы другие боялись, что она сделает с ядерным оружием то, что она с ним не сделает. Да, что есть больше рисков, чем их есть. А что она менее сдержана страхом ответа от США и от стран НАТО, чем она и есть. Она не единственная. Многие страны себя так ведут. Они...
Кто еще такой?
Ну, время от времени США. Нет, просто есть очень хорошая книга. Есть немало таких книг, которые стараются понять, когда ядерные угрозы работают и когда нет. И что самое интересное, что можно это извлечь, это что они работают очень редко, но страны ими пользуются не так редко. Просто есть... Почему у меня это оружие, если я не могу чего-то с ним сделать?
Нельзя поразмахивать. Ну, да.
И что происходит за последние 2 года, это что мы видим, что Россия размахивает, ей никто не верит. Она ничего не делает. Она понимает, что хорошо, может быть, не надо было размахивать. Может быть, ей даже кто-нибудь говорит, что, ребята, не надо. Может быть, нет, мы не знаем, да? Мы слышим. И потом через какое-то время кто-то думает, ну, все-таки... Может быть, они все отстанут, если они побоятся нас немножко. Значит, что-нибудь такое, да, всплывает.
Ну, это вот как раз и есть карагановская доктрина. Надо что-то сделать, чтобы отвалили.
Чтобы отвалили, чтобы испугались. Тренинг говорит, достаточно бояться. Это еще страх. Страх не исчез. Но...
Да, про это говорил и любимый автор мой Николай Платонович Патрушев. У него был целый материал в российской газете под заголовком «Они что, совсем страх потеряли?» То есть вот ощущение, что... А когда был-то страх, прости господи, при Советском Союзе?
Ну, при Советском Союзе 60-х. Я как раз, как американка поколения X, достала где-то в 2-3 классе, когда нас брали в коридор, и мы так все сидели на корточках. Что если ядерная война, мы, оказывается, будем сидеть в коридоре самое с головой на коленях. Я не знаю, какая это будет польза.
Да, но... видимо, вас найдут всех вместе, если будет кому искать. Да, я знаю, что многие люди несколько постарше меня через это проходили, со мной уже такого не проделывали, но плакаты на стенах... кабинета НВП, так сказать, виды, типы лучевого поражения, вот эти вот какие-то отслаивающиеся куски мяса от рук и ног, это я видела еще.
Ну, очень приятно. Да,
это такие светлые детские воспоминания. Вот, вкус советского пломбира, прости господи. Хорошо. Значит, есть идея со стороны наших вернуть страх, который ушел и с которым было так хорошо, а без него так плохо.
Но он не возвращается. Ну, потому что что у нас... Этот страх исчез во время холодной войны. Почему я это только достала, да, в своем детстве? Потому что было понятие, что это ни та, ни другая страна не хочет.
Это называется доктрина гарантированного взаимного уничтожения?
Не обязательно, не только. Это не обязательно должно быть взаимное уничтожение, чтобы понимать, что нам не надо. Не надо достигать того, что взрываешь весь мир, mm-hmm. чтобы это было неприятно.
Окей, я бы даже сказала, что живым можно доставить больше неприятностей, чем мертвым.
Теоретически, хотя бы. Мы не знаем. Да, мы не знаем, что происходит после смерти.
Да, тут мы тоже не знаем. Мне нравится, как вы осторожно выражаетесь. Это научно. Никто не возвращался, никто не рассказывал. Ну, то есть, говорят, что кто-то возвращался, но не все этому верят. То есть, ущерб лучше уничтожения, потому что в нем больше педагогического воздействия. Правильно я понимаю вашу логику?
И можно и то, и другое, да? Но вообще все эти теории про сдерживание, это просто, чтобы ущерб был выше, чем выгода. Да.
То есть убытки выше приобретений, поэтому мы этого делать не будем. А на этом месте довольно много, так сказать, Russia Analysts вам скажет, что это вообще с Россией не работает, потому что оно глубоко безумно или обуреваемо мессианскими всякими своими настроениями, и вообще не действует вот в этой вот рациональной логике, но...
Если Россия полностью сумасшедшая, то да, все это совершенно не нужно, но тогда ничего невозможно делать. Да? Тогда какие стратегии, никакие стратегии, она просто будет сумасшедшая.
Но тут наша наука политология, хочу заметить, говорит, что ничего сумасшедшего, ничего безумного нет в автократии, стремящейся удержать власть любыми средствами, которые кажутся ей, не нам с вами, способствующими удержанию власти, ничему-нибудь другому, именно этому.
И также нужно понимать, что не всегда у них хорошая информация. Отнюдь. Не всегда они правильно разбираются в этой информации.
Вот мы с вами говорим, я не знаю, а они не говорят.
Они не могут это сказать. Это им очень трудно. Поэтому я не думаю, что они нерациональные. Я, конечно, понимаю, что есть какие-то лимиты их информации. И почему вошли в Украину? Да? Почему начали эту полномасштабную войну? Я не думаю, что они ожидали то, с чем они сейчас справляются. Или в Украине, или в мире. Но с точки зрения ядерной войны они прекрасно понимают. И когда я говорю с россиянами, я их спрашиваю, про что вы волнуетесь, они говорят мне, мы волнуемся про ядерную войну. Uh-huh. Значит, с их стороны, да, этот страх еще на месте.
Да, мы это видим по опросам. Если вот говорить не о тех россиянах, с которыми вы общаетесь, а о респондентах, так сказать, в широких кругах населения, то да, страх ядерной войны, вообще страх большой мировой войны, в которой для русского человека, конечно, зашито представление о возможности войны ядерной, он вернулся где-то с 19 года в первую пятерку страхов. И это очень много, потому что в этой пятерке первые два места всегда заняты экзистенциальными страхами частного характера за здоровье, жизнь свою и близких. Соответственно, остается для любых общественных вопросов остается не так много места. И вот там появился этот самый страх большой войны. Причем, судя по фокус-группам, вот то, что я говорю сейчас, это такие большие опросы, репрезентативные. А вот на фокус-группах, когда с людьми разговаривают поподробнее, они где-то вот после 18 года стали скорее формулировать, что наши что-то сделают, что война начнется, что, собственно, и произошло, чем на нас нападут. То есть до этого это был преимущественно страх нападения, и он был, если не маргинальным, то не таким высоким. А вот когда он пошел вверх именно как страх, скорее перед собственным руководством. Ну и тут мы не можем не, так сказать, поклониться здравому смыслу народа нашего, потому что это ровно то, что, это ровно то, что произошло. Боялись совершенно правильно. А скажите, пожалуйста, продолжая, так сказать, нашу вереницу дилетантских вопросов, вот есть... Я слышала, стратегическое ядерное оружие, а есть тактическое. И вот это новое поколение, так сказать, по крайней мере, публичных спикеров любит поговорить о том, что вот эта страшная ядрёна-бомба, которой нас пугали в советском детстве, это вот стратегическое оружие, а есть тактическое. И если его куда-то сбросить, то ничего особенно
никто
страшного.
Никто не заметит.
Это вообще так, как это комарик укусит. Ага. Вроде ничего страшного. Можете ли вы как-то объяснить, что это такое?
Окей. Значит, многие военные, и не только, скажут, что все ядерное оружие стратегическое с точки зрения, что невозможно использовать ядерное оружие без стратегической цели. Значит, окей, значит, скажем это. Что люди имеют...
То есть все ядерное оружие, есть ядерное оружие, мы не можем разделять его на категории, так сказать, повседневного использования,
ну,
не
да,
для праздника.
Да. Вот именно, да. С другой точки зрения, есть оружие, которое... количество которого должно не наращиваться выше уровней, которые прописаны в договорах про стратегическое оружие.
А мы там еще состоим или мы уже повыходили отовсюду?
Дело в том, что даже если вы выходите из договора, и теоретически вы еще в новом старте существуете, хотя так частично, а договор еще живет, так. Американцы говорят, что вас надо вернуть в исполнение. Да. Uh-huh. И вы не вышли из договора.
Как это все очень да. Туда вернуть?
Ну, увидим, да. Uh-huh. Но, значит, оружие все равно то, которое прописано в этих договорах, и поскольку оно прописано в этих договорах, оно стратегическое. Значит, да. Можно также так понять, да? Uh-huh. Значит, еще был договор, которого уже больше нет по ракетам средней и меньшей дальности, да? Значит, это не стратегические ракеты, угу. Они средние и меньшей дальности.
Да, но они тоже с ядерным зарядом.
Есть и с ядерными, и не с ядерным. Угу. Что очень интересно, потому что договор как раз ограничивал все такое оружие, хотя в названии договора было слово «ядерное», но сами ограничения были и только угу. Про дальность ракет, а не про ядерность оружия. Но когда люди говорят про ядерное оружие стратегическое и нестратегическое, они таки, да, часто имеют в виду, что если оно очень большое и летит очень далеко, ага. Стратегическое. Если оно поменьше и летит не так далеко, оно тактическое. Но опять, это не совсем так, потому что бомбу, которую можно поставить на борт самолета, самолет может лететь далеко или коротко. Если он бросает эту бомбу, и эта бомба огромная, ну, это не тактическое оружие. И обычно начинается опять из-за этих договоров. Если бомбардировщик может летать далеко, угу. Тогда сколько бы он ни летел, тогда это он стратегический. Угу. Значит, опять, потом вопрос, комар это или не комар. Большинство нестратегического оружия, которое мы обсуждаем, имеет мощность выше, чем тех бомб, которые бросили на Хиросиму и Нагасаки.
Угу. А поменьше есть?
Возможно, но не очень.
Потому что нет смысла делать, то есть если уж делать, то нужно побольше или как? Почему их
значит,
нет?
Когда-то
почему
когда,
нет такого, когда-то, знаете ли, когда-то
были,
маленького?
Когда-то было, ага. Да, но США и Россия, до этого Советский Союз, решили уничтожить артиллерию. И они давно, некоторые давно, там в Америке была ядерная артиллерия, они от нее избавились. Uh-huh. Ну и хорошо, потому что все, что в мире нужно, это чтобы какой-то лейтенант решал, надо ли ему еще в этот момент использовать ядерную артиллерию. Да? И это частично поэтому, что все эти решения такие должны быть стратегические, централизованные, что это не чего-то такое маленькое, которое можно просто использовать.
То есть для любого использования ядерного оружия, вне зависимости от мощности, нужно вот эти там какие-то 4 кнопки вместе, должны нажаться, сколько-то ключей или нет?
Значит, опять, это очень хороший вопрос, потому что с одной точки зрения, с точки зрения политического решения, да, с точки зрения физического использования, тогда мы переходим на то, что где живет эта ядерная боеголовка, когда она не живет вместе с оружием, которое ее донесет до цели. Uh-huh. Главным образом, там и вся безопасность, чтобы uh-huh. было трудно это связать.
Uh-huh. То есть они не вместе хранятся, готовые к использованию?
Стратегически хранятся вместе. Да? Баллистические uh-huh. ракеты, они сидят самое на своем боевом дежурстве, uh-huh. и они могут взлететь. Uh-huh. А они, может быть, не... их цель может быть не вписана в их систему, это детаргетинг, да, что они много лет назад решили, что это будет такое, что они будут, все будут себя лучше чувствовать, если цели надо будет прибавить. Но мы понимаем, что с теперешней технологией цель можно довольно быстро прибавить. Это, значит, но стратегические ракеты, подводные лодки, они патрулируют со своим оружием. В России... нестратегическое оружие, как правило, может быть, есть какие-то варианты, которые не подходят, но вообще можно сказать все, можно сказать почти все. Само оружие живет в этих центральных хранилищах, и чтобы использовать, оно должно оттуда выйти и добраться до своего оружия. И потом его надо приключить и потом использовать. Значит, в этом есть какие-то контроли. Но нету, чтобы какая-то была кнопка, где-то, которая потом открывает это хранилище, да, президент нажимает на кнопку в Москве, и хранилище открывается, и все это...
Такого нет, или мы думаем, что такого нет? Вот эта вот легендарная кнопка в чемоданчике существует?
Кнопка... Я не думаю, что есть кнопка в чемоданчике. Okay. Все возможно в белом okay. свете, но это не то, что президент открывает, но есть... В Америке это описывается, что есть коды, да, что есть какие-то...
А их новоизбранному президенту на ухо сообщают в ночь инаугурации?
Нет, есть военный офицер, который ездит всегда с президентом, у которого портфель, в котором они сидят.
Понятно. Ну, собственно, да, это и есть этот чемоданчик, о котором
да, но там нет,
говорится
но там нет кнопки.
Там не кнопка. Окей, хорошо, ладно. В общем, не как в фильмах про Джеймса Бонда. Ясно. То есть, до чего мы договорились? Тактическое ядерное оружие, во-первых, не так отличается сильно от стратегического, во-вторых, при его применении будет почти такой же эффект и, так
смотря
сказать, военный,
сколько,
и политический.
Смотря сколько, ага. но...
В смысле, смотря, если одну кинуть или там выстрелить... Или несколько.
И какие они... Ну, просто можно использовать стратегическое оружие против одного города, да? Uh-huh. Один uh-huh. бомбардировщик с одной бомбой, да? Uh-huh. Можно послать.
Uh-huh. То есть это будет как Хиросима?
Это будет намного хуже. Ну, опять, смотря на бомбу.
Окей.
Okay. Но это будет хуже, чем Хиросима.
Потому что с тех пор ядерное оружие как-то прогрессировало?
С тех пор ядерное оружие прогрессировало, и оно мощнее, как правило.
Окей.
Можно строить меньше, и да, есть люди, которые хотят строить меньше, uh-huh. и которые это обсуждают, и uh-huh. в Америке, и в России всегда были болельщики того, что вообще, что надо, строить больше ядерного оружия, которое легче использовать.
Uh-huh.
Тогда мы будем лучше сдерживать, потому что тогда они будут по-настоящему верить. Никто не верит, что мы будем рушить целые города, uh-huh. но поверят нам, если мы будем рушить пригород.
Половину города.
Да.
Понятно, понятно. То есть, скажите, пожалуйста, в связи с этим всем, предполагаете ли вы, что Россия в ближайшем будущем проведет ядерные испытания? И если да, то что это будет значить? Вот когда мы узнаем эту новость, что нам надо будет понимать?
Я не... надеюсь, что нет. Они говорят, что нет.
Они говорят, что нет? По-моему, они говорят, что
нет,
да.
Они вышли из, опять, из соблюдения договора.
Да.
Но они вышли из ратификации, да? Значит, они до сих пор подписчики договора, угу. который предотвращает... но, как и США, США точно никогда не ратифицировала этот договор.
Угу.
Но они должны соблюдать, потому что они до сих пор подписчики. И они говорят, что они продолжают соблюдать.
А, то есть договор подписан, но не ратифицирован парламентом, правильно я понимаю?
Да, значит, у России он был ратифицирован, угу. но они угу. сказали,
да,
что
да,
передумали.
Да, это совсем недавно же произошло, да?
Да, но это не... Но они не сказали, что мы выходим из договора. Это...
Что это за форма такая при остановлении?
Ну, не знаю, вы мне объясните. Вы специалист по внутренней политике Российской Федерации. Но это вообще очень такой интересный такой подход, что мы не хотим сказать, что мы выходим из договора. Мы даже не хотим выйти из договора. Да? Но мы хотим вам показать, что мы можем. Мы хотим вас немножко испугать. Мы хотим вам напомнить, что ну, мы можем что угодно сделать.
Ну, это что получается? Это получается, опять же, по моим представлениям, нечто похожее на забастовку, только наоборот. То есть мы говорим, мы вот какое-то время не соблюдаем этот договор. То есть мы делаем то, что договором нам запрещается, там, до 8 часов вечера
завтрашнего дня. Но они это даже не делают.
А потом мы опять перестанем бастовать и начнем соблюдать.
Но с точки зрения этого nuclear test ban, они даже это не делают. Не то, что они... готовят какое-то оружие, у которых нет других способов проверить мощность. Когда в Америке это обсуждалось, конечно, были люди, которые говорили, нет, у нас это не так уж хорошо, если такие самые моделирования недостаточно. Всегда будут люди, которые хотят mm-hmm. все-таки что-то взрывать. Да?
Mm-hmm.
Но им сказали, ну, придумайте чего-то, мы вам верим, вы умные ребята.
То есть придумайте, как испытывать без испытаний, да?
Да, придумайте, как проверять без испытаний.
То есть путем моделирования?
Путем моделирования. Скорее. Uh-huh. Это уже не моя сфера. В России то же самое. И они спокойно строили оружие, даже новые системы за все это время без испытаний. Значит, я не думаю, что им нужно это. А, может быть, я ошибаюсь, я не думаю, что они...
Демонстрация, это было бы красиво, так, насколько я понимаю, нашу логику. И вроде как не поубивали никого, и всем показали.
Ну, okay, может быть, чего-нибудь немножечко там, больше загрязнения среды и так далее.
На новой земле может что-нибудь взорвать.
Да, почему?
Но советская власть не стеснялась опять загрязнением среды.
Что они нам говорят, это такая эскалация символов, да? Такая символическая эскалация, что с каждым шагом мы вам показываем, что мы чего-то делаем. Мы ничего по-настоящему не делаем, но показываем, что чего-то можем делать. Они, да, таким образом... Почему вы еще не испугались?
Да, но то же самое наши делали до февраля 22 года, и мы тоже все думали, что это символические демонстрации, я думала.
Что именно?
Ну, что учения и большое количество войск на границе с Украиной, и всякие заявления, и бешеные собаки в телеэфире, что это все такая дипломатия.
Весной 21 года, я помню, я очень старалась понять, что они делали с этими учениями, с этим количеством войск вокруг Украины. Мне казалось, что да, они это какой-то сигнал, но мне не было понятно, что они стараются нам показать.
Ну, тогда это закончилось встречей в Женеве, вроде как.
Да, получилось. Но ничего такого особенного из этого не вышло.
Да, но повстречались.
Значит, потом я поняла, что это просто была проверка, как это все пойдет. Окей, теперь я понимаю, но это не то, что... Это не были сигналы, которые... Чтобы кто-то потом отступил.
То есть это были действительно учения, вам сейчас кажется? В буквальном смысле?
Это была подготовка. Ну и потом они ведь оставили инфраструктуру. Это была подготовка...
К вторжению.
К вторжению.
То есть буквально тяжело учение, легко в бою. Но легко в бою тоже не получилось. А, хорошо, если мы эту логику переносим на то, о чем мы сейчас с вами говорим, что у нас выходит?
Здесь, я думаю, есть разница, потому что здесь это именно, это дипломатия.
Разница в том, что там это были реальные передвижения войск, а тут это разговоры, да. Правильно я понимаю?
Здесь это просто слова.
То есть никаких, ага, то есть сходство будет, если, собственно, вот эти учения, то бишь испытания, произойдут. Тогда мы можем сказать, что речь идет о подготовке.
Опять испытания, что они тогда означают? Опять, чего они испытывают? Передвигать войска к границе Украины? Ну, тогда уже можно что-то делать с этими войсками. Испытание чего-то, что не обязательно испытывать, я не знаю, что таким образом можно добиться.
Ну как, посмотреть, как оно летает, взрывается, а потом взорвать его где-нибудь.
Как оно летает, они проверяют и так.
Кстати, вам известно, насколько оно хорошо летает? То есть, опять же, к чему я спрашиваю?
Да, нет, мы все с большим интересом смотрим.
Оно взлетит?
Смотря какое.
В случае чего?
Я думаю, что да. Я думаю, что главным образом российский стратегические системы надежные. Про нестратегические я меньше знаю, их трудно видеть, но стратегические проверяются довольно часто. И мы также видим, как новые системы, новые ракеты проверяются, и какие у них проблемы. Это очень трудно спрятать. Да.
Почему?
Ну, потому что все видят, как взлетает ракета.
То есть можно следить, так сказать, сидя в портере с биноклем, можно наблюдать, как
также,
оно летает.
И также очень часто они говорят, вот будет очередное испытание новой системы «Булава», она будет 23 декабря, все смотрят. Потом видно.
А что потом видно, расскажите неграмотно.
Иногда она летит как надо, иногда не очень.
Окей. И, соответственно, весь мир, как это... И вот весь свет узнал, как говорила Полит Курегин, в «Войне и мире», и весь свет узнал, что вот она как бы существует, но не вполне такова, как обещали.
Ну да, нет, но и мы также, все наблюдают. Поэтому, например, понятно, почему все эти американские системы, которые обещают, что они будут зонтик, противоядерно-ракетный зонтик, что-то не сработает. Потому что любой человек может... Даже когда компании говорят, да-да, все прекрасно сработало, можно потом раскрыть, понять, что именно произошло, и сказать, ну, вообще не очень. Вообще они проверили это против... В сценарии, в которой все было на их стороне, у них была полная информация, они знали, откуда все ракеты летят, и какие, и где, и как. Ну да. Поэтому, да, это достаточно все видно. В России это немножко труднее, да, потому что вся эта информация не выходит, но очень многое все-таки можно просто наблюдать.
То есть вы считаете, что, в принципе, то, что Россия декларирует, у нее действительно есть и в состоянии достаточно функциональном, правильно?
Да. Опять, на это тратили деньги все это время. есть вещи, на которые тратили деньги промежуточно. Но здесь они очень долго были очень осторожны. Значит, конечно, можно смотреть на ситуацию с сухопутными войсками и говорить, что про них нам тоже нам говорили, что все хорошо и все прекрасно. Но про них говорили, что все хорошо и все прекрасно только последнее довольно короткое время. А до этого мы видели, что все было совсем нехорошо и даже очень плохо. И в Чечне, и в Грузии. Да? Потом мы видели в Украине, в Сирии, но там мы видели мало. То, что было мало, выглядело достаточно нормально, да? И поэтому начали думать, ну да, хорошо, значит, у них все получается. И в России думали, да, у нас все получается. А с ядерным оружием немножко другая история, потому что это совсем другая вещь. К этому всегда относились очень серьезно.
Скажите, пожалуйста, в продолжение дилетантских вопросов. Вот был Будапештский меморандум, да, по которому Россия гарантировала Украине территориальную неприкосновенность в обмен на возвращение украинского ядерного запаса в общий, так сказать, котел. Насколько я понимаю, в период распада Советского Союза коллективный Запад очень был заинтересован в том, чтобы все ядерное оружие было собрано в одну корзинку и не расползлось по поверхности Евразии. Сейчас точно так же это является, я так понимаю, одним из страхов при обсуждении возможного постпутинского российского будущего. Вот там начнется всеобщая грызня, Россия распадется, и каждый условный Пригожин будет торговать своей ядерной боеголовкой. А с другой стороны, если подойдем... Возможно ли такое, что тот же самый коллективный Запад передаст Украине ядерное оружие теперь, когда ее, так сказать, гарантии территориальной неприкосновенности со стороны России были многократно нарушены? Может такое быть, и поможет ли это чему-нибудь? Ну, то есть продолжению и возобновлению войны.
Значит, я обязана сказать, что гарантии в Будапештском меморандуме не было. Хотя и по-русски, и по-украински слово, которое было использовано, было именно слово «гарантия».
Так.
По-английски, и другие два подписчика были США и Великобритания, по-английски это было assurances. Я даже не знаю, как перевести.
Уверение.
Уверение. Но они не, как-то им тоже было трудно перевести, поэтому они все-таки перевели на гарантии. Но все понимали, и американские дипломаты, которые этим занимались, четко говорят, что все понимали, включая украинцев и россиян, что это не гарантии. И что было обещано, если будет нарушение суверенитета Украины, это что будут совещания и обсуждения, чего про это делать. Значит, им сказали, что да, если чего-то произойдет, мы с вами поговорим. Но также им обещали огромное количество денег, которые они получили.
Чтобы... Им это сейчас кому?
Украинцам. Международной помощи, частично с тем, чтобы уничтожать инфраструктуру ядерного оружия и также других лабораторий, связанных с оружием, которые были в Украине. Но также они просто получили очень много поддержки, которую, если бы они хотели удержать ядерное оружие, они бы не получили.
Зачем тогда Западу это было нужно?
Запад не хотел огромное количество ядерных держав. И Запад продолжает не хотеть огромное количество ядерных держав.
Почему? Если это такой гарантор, так сказать, взаимного ненападения, то что же в этом плохого? Может, наоборот, всем побольно раздать?
Потому что ядерные страны все-таки воюют друг с другом. Индия и Пакистан воюют друг с другом. Ядерное оружие не гарантия того, что страны не будут воевать, но если ядерное оружие в очень многих руках, как-то разумеется, что риск, что кто-то ее использует, выше. И из этого
чисто это статистически.
Из этого исходит. Я бы сказала, что также исходит из того, что ядерные страны хотят быть с ядерными странами, чтобы другие не были ядерными странами.
Хотят пускать в свой клуб, так сказать, больших мальчиков каких-то новых членов, правильно?
Не очень. Я думаю, что в этом есть чего-то. И поэтому США предпочитает обещать своим союзникам, что мы вас будем защищать. Что вы под нашим прикрытием, нашего ядерного зонтика.
То есть не нужна вам своя бомба, у нас есть бомба.
У нас есть бомба, доверяйте нам, да? Что некоторые страны на это готовы, некоторые не очень, да? Это тоже довольно такой тяжелый вопрос. Но что интересно, то что, как правило, ну, в Европе, да, страны готовы под это подойти. Южная Корея, ну, иногда они обсуждают выходить, но, как правило, они держатся там. А Украина, США не даст ядерное оружие. И Украина, если сама пойдет этим путем, на нее будет огромное давление развернуться. Потому что никто не хочет, чтобы Украина была ядерной державой, никто не хочет, чтобы больше ядерных держав, кроме иногда тех стран, которые этого хотят, да?
Это хороший ответ. Никто не хочет, кроме тех, кто хочет.
Ну да, нет, ну просто это всегда так, такое давление. И давление от мира в общем, да, что они хотят, чтобы и ядерные страны отказались от ядерного оружия. Да, что это договор, который старается сделать вообще ядерное оружие нелегальным, который подписало огромное количество стран. Ну хорошо, ожидать, что так, из-за этого США и Франция, и Россия, и Китай, и Великобритания чего-то про это сделают, тем более Индия, Пакистан, Израиль, ну хорошо.
А Израиль все-таки у нас ядерная держава.
Давайте
наконец скажем правду.
Израиль бы сказал, что они, что нет, да? Но у них такая очень довольно долгосрочная политика, что они не против, чтобы все верили, что у них есть эти возможности, но они никогда не скажут, что они ядерная держава.
Исходя из всего перечисленного, Россия права, когда она молится на свой ядерный запас, считая именно его основным, если не единственным, гарантом своей независимости? В том смысле, в каком она понимает сейчас независимость?
Я бы сказала, что ядерное оружие России сдерживает войну в Украине, так же, как ядерное оружие Запада сдерживает войну в Украине, потому что никто не хочет ядерную войну. Uh-huh. Я бы также сказала, что никто не собирается нападать на Россию физически из-за ядерного оружия России.
А если бы не было, то собрались бы?
Я понятия не имею, смотря на обстоятельства. Но я думаю, что если вообще трудно придумать, как эта война бы шла именно так, как она идет, без того, чтобы всех, у кого есть ядерное оружие, не было ядерного оружия. Но представим себе, что так было, что как-то 21-22 год произошел, но без ядерного оружия, я думаю, война была бы больше.
Неожиданное утверждение. Но как это? Заслуживающее внимание. Значит, все-таки свою роль, так сказать, пацификатора по неволе ядерное оружие выполняет, получается.
Мне всегда так казалось. Нет, мне кажется,
что... Это просто потому, что вы им занимаетесь, поэтому вы им симпатизируете.
Потому что люблю, что мне делать. Нет, я очень долго, поскольку я занимаюсь вообще войной, я вообще всю свою профессиональную карьеру говорю, что если вообще бизнес войны бы исчез, потому что войны больше бы не было, я бы нашла что-то другое. Я могла бы продавать сыр, вино, я не знаю, есть так много прекрасных вещей, которые человек может делать. Я могла стать инженером, я не знаю.
Да, если бы не стала автократией, я думаю, что я тоже нашла бы чем заняться в внезапно освободившееся у меня время.
Ну нет, но я думаю, что да, ядерное оружие сдерживает. Вопрос, может ли ядерное оружие удержать правительство России теперешнее во власти? Ага. Может ли ядерное оружие как-то... заместить здравое мышление и хорошую политику, это труднее, это я не думаю. Да? Это вопрос. Да? Когда мне кто-то говорит, что ядерное оружие – это единственное, которое гарантирует России независимость, я спрашиваю, как?
Опять же, так как вы сказали, если бы не атомная бомба, то на нас бы весь мир ополчился, а так боятся.
Ну, не весь мир. И только смотря, как Россия сама себя ведет, да? Не просто так.
Так это и есть, как вы понимаете, отсутствие суверенитета.
Но я думаю,
что в нынешнем понимании это мы можем вести себя как угодно, а никто ничего не может с этим сделать.
Да, но я думаю, что проблема не в этом. Проблема ведь внутренних вопросов, которые в России происходят. Проблема в том, что... Ведь никто не думает, что чего-то произойдет в России, потому что кто-то на нее нападет.
Опять же, респонденты так не думают уже последнее время.
Думают, что на нее нападут, но...
Они думают, что наши куда-нибудь полезут.
Ну, это возможно.
Это собственно, не просто
хотя,
возможно,
уже случилось. Ваши очень заняты в теперешний момент. Им трудно куда-либо еще лезть. Но я бы сказала, что на Западе тоже очень волнуется, что ваши когда-нибудь еще полезут.
Еще бы.
И тогда да.
Да, наши очень стараются произвести такое впечатление. Эта тактика называется «держите меня семеро».
Да, но дело в том, что именно поэтому они строят огромное количество оружия и будут продолжать его строить. Они готовятся к тому, что надо будет сдерживать Россию уже навсегда.
Последнее, что спрошу. Милитаризация с нами надолго? Ресурсы человечества будут тратиться на вооружение в ближайшие лет 30?
Если ничего не поменяется, тогда. Это именно что я имею в виду.
То есть эпоха разоружения ушла на какое-то время?
Я не вижу особенной причины наращивать именно ядерное оружие в больших количествах. просто что с ним будут делать, да, это для чего оно? Достаточно, чтобы взорвать много чего и с тем, что есть. Может быть, новые системы будут строиться, да, но просто с точки зрения количества нету хорошего...
Маленький дрон, который несет ядерный зарядик.
Нет. Подарок.
Да, действительно. Маленький комарик, опять же, в руке его горит, маленький фонарик.
Я бы очень волновалась, если бы по-настоящему начали строить очень такой маленькие варианты с ядерного оружия, потому что это бы такие снизил... это бы... Просто если легче использовать, тогда возможность использовать тогда это намного выше, и тогда уже начинается эскалация. Значит, меня это таки бы очень волновало, я очень против. Но что меня в общем волнует, и что я вообще, что я ожидаю, это милитаризацию в более простом смысле, что строим самолеты, строим корабли, строим танки. И готовимся, чтобы война в Украине была... Готовимся на войну в Украине, но по всей Европе, да? В надежде, что таким образом можно это предотвратить.
На ваших персональных часах судного дня который час?
У меня 3 часа в Берлине.
Еще сколько-то осталось до роковой полуночи?
Я думаю, что... все возможно. Да? Все возможно.
Ох, я люблю экспертов, они всегда так отвечают.
Но я не могу сказать вам, что... Ведь, да, это самое... Были моменты за последние 2 года, когда я волновалась. А то, что они прошли, мне показывает, что риски, может быть, немножко ниже, чем я боялась. Но это не значит, что их нету. А люди, как мы и обсуждали, они рациональны, но в своих пределах.
Но на своих основаниях.
И, конечно, я вижу сценарии, в которых может быть использовано ядерное оружие, и мне очень трудно верить в то, что те же люди, которые это начнут, достаточно хорошо разбираются в ситуации, что они могут как-нибудь контролировать эту эскалацию. Люди, которые верят, что они могут контролировать эскалацию, вообще в войне, а тем более в ядерной, эти люди ошибаются.
Ну что ж, то есть враг наш не, так сказать, не свирепость как таковая и не ненависть к соседу, а некомпетентность, как обычно. В общем, как это, знание – сила, а не учение – тьма. Спасибо, Ольга. В нашей студии директор программ по Европе и Центральной Азии международной кризисной группы Ольга Олькер, специалист по ядерному оружию. Хорошо поговорили. Надеюсь, вам также стало, так сказать, спокойнее и веселее, как нам здесь стало в этой студии. Ольга, спасибо большое, что пришли.
Екатерина, большое спасибо, что пригласили.